Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Револьвер». У микрофона Ростислав Ищенко. И сегодня с нами опять нет Евгении Волгиной. Таким образом, она провоцирует нас к привыканию передачи в формате соло. Поэтому предлагаю вам поговорить о том, что такое провокация, о ее роли в политике. Ну, если успеем, то, возможно, и о методах борьбы с ней. С провокацией, естественно, а не с Евгенией. Давайте начнем с известного всем нам события. Восстановим цепочку, извините за тавтологию событий, да, которые предшествовали войне августа 2008 года. 8 августа 2008 года. Если вы помните, тогда Грузия на протяжении нескольких месяцев нагнетала обстановку вокруг Южной Осетии. К тому времени уже таким полусиловым путем, а фактически силовым, был решен вопрос восстановления полного контроля Тбилиси над Аджарией. Грузия откровенно намекала, даже не намекала, а откровенно, в общем-то, давала понять, что она готовится провести военную операцию в Южной Осетии. Саакашвили, даже выступая, заявлял, что, в принципе, грузинские войска и до Москвы могут дойти. Это, конечно, выглядело несколько смешно, потому что армия в 20-30 тысяч человек, такая, как была у Грузии, просто по пути к Москве потеряется, она не сможет контролировать свои собственные коммуникации. Но, тем не менее, даже такие заявления звучали. Но уж по поводу намерения восстановить силовой контроль над Южной Осетией было совсем не смешно. И вот на фоне всего этого из Москвы звучат такие успокаивающие заявления. Периодически российские дипломаты и политики говорят о том, что, конечно, мы не допустим силовой операции в Южной Осетии, но как-то неуверенно говорят. Не слышно нужной жесткости. Россия проводит учения на Кавказе, после чего громогласно сообщается о том, что войска отправляются в места дислокации. А Путин в это время улетает на Олимпиаду в Пекин. И у всех создается впечатление, что Москва пытается просто сохранить лицо перед будущей потерей контроля над Южной Осетией или восстановлением грузинского контроля над Южной Осетией. Причем понятно, что там будет военная операция. Даже некоторые эксперты говорят, Путин специально убежал в это время на Олимпиаду для того, чтобы не быть виновным в том, что произойдет. И через 8 августа, или в ночь на 8 августа, эта операция начинается. И вначале из Москвы опять-таки звучат такие вялые протесты. Некоторые, или даже не некоторые, а многие, вроде бы даже пророссийские, хотя на самом деле вполне себе на службе у западных друзей, эксперты начинают скакать в интернете и, значит, сообщать, что Россия в очередной раз потеряла Северный Кавказ и вообще Кавказ, и вообще потеряла все, что только можно. И это продолжается примерно сутки. Грузинские генералы выходят в эфир и начинают на фоне стреляющих градов сообщать о том, что Грузия проводит операцию по восстановлению конституционного строя в Южной Осетии и так далее. И вот где-то через сутки или даже через двое внезапно оказывается, что крупная группировка российских войск уже находится на территории Южной Осетии. После этого начинается обвальное бегство грузинской армии. Она пытается сопротивляться, тем более, что группировка не превосходит грузинскую армию ни численно, ни технически. Но сам фактор неожиданности внезапного вступления в бой российской армии, в то время как грузины рассчитывали, что она здесь вообще не появится. Ну а если даже Россия сделает какую-то вялую попытку прорваться в Южную Осетию, то просто будет блокирован Дрогский тоннель, и единственная дорога из России в Южную Осетию просто будет перерезана, и не будет никакой возможности прорваться на оперативный простор. Естественно, когда выясняется, что российская армия уже здесь, возникают панические настроения, тем более, что никто никогда сразу не может сказать, это один батальон, одна бригада, корпус. Сколько здесь людей? Сколько их уже сюда прошло и сколько их сюда еще пройдет? Начинается паника, в общем-то, и у политиков грузинских, которые тоже не ожидали такого развития событий. Они исходили из того, что уже проблема решена. И готовились, кстати, праздновать, проводить парады, вручать друг другу ордена там, и так далее. И, в общем-то, еще через трое суток, да, российские войска стояли уже в 60 километрах от Тбилиси, а Саркози вовсю вел переговоры о том, чтобы Грузию не добивать, что, собственно, Россия не собиралась делать, но об этом никто не знал. И, в общем-то, Запад пошел на огромные уступки, признал фактически правомерность российских действий. Хотя изначально вся эта история планировалась как провокация по отношению к России, по принципу, ну, хотите, можете воевать с Грузией, тогда мы скажем, что вы на нее напали и введем против вас санкции, как это позднее было с Украиной. А хотите, можете не воевать с Грузией, тогда Грузия восстановит контроль над Южной Осетией, Россия потеряет авторитет на Кавказе, значит, а мы тут на Западе тогда начнем, значит, разжигать войны на российском Северном Кавказе. Хоть так, все плохо. Но в результате все это развернулось на 180 градусов. И я не знаю, умышленно или случайно так получилось, что российские войска не все ушли в места своей дислокации, а некоторые остались в местах проведения учений в полной боевой готовности. И я не знаю, умышленно ли российские политики делали вид, что российская позиция будет вялой и неэффективной в случае начала Грузии операции. Но, собственно, это была контрпровокация. Неважно, случайная или умышленная. Если умышленная, то в таком случае я надеюсь, что людей, которые придумали и реализовали, наградили. Если случайная, ну тогда значит, Бога надо благодарить за то, что случилось. Но думаю, что все-таки без человеческого фактора здесь ничего не произошло, потому что Грузия слишком активно и слишком лобово готовилась воевать в Осетии. И, в общем-то, действия последующие Грузии, ее партнеров на Западе, просчитывались. Можно ли обвинить в данном случае Россию в том, что нас спровоцировало грузинское нападение? Нет, нельзя, потому что Грузия сама готовила нападение и не скрывала этого. То есть сосредотачивались части у границы, происходили провокационные перестрелки, формировалось общественное мнение по этому поводу и в Грузии, и в Европе, в Соединенных Штатах. То есть было понятно, что Тбилиси выбирает только время. И даже решение о том, когда нападать, Саакашвили принял абсолютно самостоятельно, ему не звонили из Москвы, не говорили, а вот ты сделай то-то, там, вот, ты напади прямо сейчас. Нет. Он оценивал ситуацию, грузинская разведка, грузинский штаб генеральный оценивал ситуацию, и они пришли к выводу, что вот сейчас самое время. Лучше времени уже для этого не будет. И даже более того, грузинских генералов, которые торопились похвастаться тем, как они удачно провели операцию, еще до того, как она закончилась, и поплясать на костях еще не поверженной России, тоже никто за язык не тянул, рассказывает, что это восстановление конституционного строя. Первоначальная грузинская версия заключалась в том, что это Осетия с Россией напали на Грузию, а грузины только защищаются. Но уже через несколько часов горячие кавказские парни не выдержали и стали хвастаться. Ну и результат всем известен. Повторяю, Запад как не хотел ввести санкции против России, но вынужден был признать на всех уровнях и международных организаций, и на уровне отдельных государств, и на уровне посредников, что столкновение спровоцировала Грузия, что с ее стороны было вопиющее нарушение международных норм, в том числе атака миротворческих сил, которые находились на территории Южной Осетии по мандату, выданному в том числе и при участии Грузии. Так что, кстати, провокации могут быть ущербными, могут носить характер негативный, но могут быть и вполне, кстати, благодетельными. И самое главное, что наиболее выдающиеся провокации происходят так, что противник сам влазит в ловушку, ему потом и претензии предъявить некому. Он сам принимает решение на основании собственной оценки обстановки. А уж как он там оценивает обстановку и почему он принимает именно такие решения, ну, это уже его дело. Во всяком случае, нельзя найти никаких следов какого-то там давления или попытки кого-то там запутать там, и так далее. Все происходит естественным путем. И даже обычно поведение официальных лиц, поведение государства на международной арене в таких ситуациях не особенно отличается от того стандартного поведения или не отличается вообще. Это тонкое искусство в политике. Ему надо учиться, а еще лучше им владеть по умолчанию. И оно, к сожалению, применяется и часто, и активно применяется, в том числе и против нас. Правда, сейчас против нас провокации применяются более грубые, но надо сказать, что грубые провокации не менее эффективны. Ну, вот мы сейчас говорили о том, что изначально ситуация августа 2008 года должна была поставить Россию в состояние выбора из двух зол. Начинать войну плохо и не начинать войну плохо, и еще неизвестно, что хуже. Но в любом случае и так плохо. То же самое нам с 14 года, а на самом деле даже не с 14, а с 4 года, постоянно предлагали сделать на Украине. Выбрать из двух зол. Начинать войну или не начинать войну, вмешиваться или не вмешиваться. Если вмешиваться, то как? Какими средствами, какими силами? И в конце концов, в 2022 году Россию заставили перейти к активным боевым действиям. И нельзя сказать, чтобы это решение было особо выгодным для России. Оно было в какой-то степени вынужденным. Но, тем не менее, очевидно, оно было уже оправданным. Потому что подобного рода провокации, лобовые, когда всем все понятно, они работают по принципу гопника. Ну и что ты мне сделаешь? То есть, когда вам буквально плюют в лицо и говорят, ну вот ты не отвечаешь, да? Ну, значит, ты просто слабак. И население, которому, в принципе, должно быть все равно, что там происходит на дипломатическом ринге, начинает нервничать и спрашивать, боже, как же так? Почему мы не отвечаем? Почему вот нас так унижают, а мы ничего не делаем? Ведь у нас есть огромная армия, ядерный арсенал. Почему мы сразу же не начали войну? Почему мы сразу не сбросили атомную бомбу на два десятка стран? Почему, 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 почему начинают нервничать? Начинают ходить всякие там слухи вроде того, что все политики давно страну предали, или их вообще давно подменили, и они это уже не они. Или у них там собственные интересы где-то за рубежами там, и так далее. Или о том, что они просто очень слабые, несчастные люди, ничего не в состоянии сделать. Ну, в всяком случае, доверие к политикам подрывается, внутренняя стабильность разрушается, и враг заходит в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. То есть достигается разрушение государства без каких-то там особых усилий. Решается какая-то проблема. Или даже не разрушение государства, решается какая-то очередная политическая проблема. То есть государство вынуждается к уступкам, потому что вынуждено заниматься своими внутренними делами, внутренними проблемами, восстанавливать стабильность и так далее. Ну, а если вы принимаете активные, решительные меры, на вас начинают тыкать пальцем, говорить, посмотрите, посмотрите, даже страшный агрессор, он же на всех нападает, ведет себя на мировой арене, как слон в посудной лавке, в то время как все мы, цивилизованные люди, решаем все проблемы путем переговоров. Вот эти вот негодяи, они просто сразу же хватаются за ядерную дубинку. Надо бы как-то их осадить. Давайте просто все разорвем с ними отношения. И всем миром их осудим, всем миром введем санкции, перестанем с ними торговать. Они замкнутся в своей автарке, и рано или поздно их экономика обрушится, потому что любая экономика ориентирована современная на внешнюю торговлю в той или иной степени. Наша в значительной степени большую часть доходов получала, по крайней мере, да и сейчас получает от внешней торговли. И неважно, чем мы торгуем, там, нефтью, зерном, машинами, оборудованием, атомные станции строим. Важно, что если эту торговлю перекрыть, то бюджет не получит серьезных доходов. Ну и, соответственно, расходы внутри страны будут урезаться на всех уровнях. На социальном, на коммунальном, на общегосударственном. Решение многих проблем будет откладываться, недовольство расти, и, соответственно, решение проблемы, ослабление государства опять-таки достигается. То есть, опять-таки, путем провокации противника пытаются поставить в состояние выбора между плохим и очень плохим. И зачастую даже не скрываются. Пожалуйста, выбирайте, потому что других вариантов у вас все равно нету. Вот нас на протяжении почти 20 лет, значит, пытались поставить в состоянии этого выбора. И тут уже Россия выбирала время и форму реакции. И выбрала. В 22-м году выбрала и время, и форму реакции. Но форму реакции не особенно выбирала. Потому что уже было понятно, что без вооруженного столкновения дело не обойдется. Вопрос был опять-таки только в формате этого столкновения. Это будет столкновение с американскими прокси на Украине? Или это будет столкновение с Соединенными Штатами и с их союзниками. Ну и в масштабе такого столкновения. И то, что до, кстати, украинских событий Россия организовала поддержку Сирии, где она опять-таки сталкивалась с американскими прокси. В общем-то, в какой-то степени позволила ограничить украинский кризис столкновением только с Украиной, военным столкновением только с Украиной. Хотя, естественно, душу в введении санкций американцы отвели по полной. Но санкции не начали вводить в крупном масштабе с 2014 года, так что, опять-таки, было понятно, что они все равно будут вводиться, все равно будут пакеты расширяться. Вопрос только в том, это будет сейчас залповое введение или нет. Ну так вот, если об эффективности военной части СВО можно там вести дискуссии, спорить, то эффективность ее дипломатической части несомненно. Экономической и дипломатической. Потому что экономика продемонстрировала себя и финансы потрясающе устойчивыми в условиях глобальных санкций. То есть время, выигранное политиками и дипломатами, было потрачено не зря. А в плане дипломатическом Россия сумела не допустить собственной изоляции. С первого же дня вот это кольцо изоляции, блокада, которую пытались снять, была прорвана сразу же. И постепенно, кстати, круг друзей России в мире расширялся. Ну, то есть за два года дорасширялся до того, что теперь вопрос уже, кто кого изолирует. Запад России или Россия-Запад. Потому что, в общем-то, на стороне России сейчас уже большая часть мировой экономики. А большую часть мировой экономики изолировать нельзя. Это, кстати, не значит, что те, кто торгует с Россией, не торгуют с Западом. Но Россия ни от кого не требует прервать отношения с Соединенными Штатами там, или с Германией из своих торговых партнеров. А те требуют. То есть это тоже, кстати, один из вариантов, да, противодействия провокации. Когда вы идете на формально невыгодное вам решение, то есть ну, вас пытались затолкать в войну, и вы туда заталкиваетесь. Но вы оформляете это решение таким образом, что оно прекращает быть выгодным для вашего оппонента. То есть боевые действия на Украине для России были невыгодны и остаются невыгодными, так или иначе. Наиболее выгодный вариант для России заключался в том, чтобы дождаться, когда украинские политические элиты, которые в любом случае, которым в любом случае необходимо было куда-то девать выход своей агрессии, сожрали бы друг друга в условиях невозможности выплеснуть эту агрессию на Россию, ну или на Донбасс, где их действия были ограничены российским противодействием. То есть это был бы, кстати, идеальный вариант. Но уже стало понятно, что идеального варианта не будет. То есть что так или иначе, но боевые действия начнутся. Они начнутся или по инициативе Украины, или по инициативе России, но они начнутся. И надо просто выбрать время и место. Ну и вот выбрали именно такое время и такое место. И поскольку, в принципе, для России важен был именно дипломатический и экономический результат этого выбора. Потому что, конечно, идеально было бы еще и провести операцию почти бескровно, как в Грузии, и закончить примерно так же, как в Грузии. Зашли-вышли, признание нужных территорий получили. Ну и даже еще в качестве бонуса власть поменяли на более адекватную. И при этом избежали массового кровопролития. Но это был бы идеал. Идеал практически недостижим никогда бывает. Но самым главным для России было не допустить собственной изоляции экономической, не допустить собственной изоляции политической. Сохранить возможности своей экономики и внешней торговли, пусть переориентированной с традиционных рынков на восточные. И таким образом практически войну на истощение против России переформатировать в войну на истощение против Запада. Сейчас у нас новости, потом вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. В эфире опять программа «Револьвер». Микрофон Ростислав Ищенко. Мне тут пишут, тогда был президентом Медведев. Да я знаю, кто тогда был президентом. Я сказал только одно, что Путин улетел на Олимпиаду, и многие эксперты, в в том числе России не симпатизировавшие, ну и симпатизировавшие тоже, говорили, что он попытался снять с себя ответственность. Я, кстати, тогда события именно 8 августа практически не комментировал. Я накануне, недели за две до этого, сказал на одной из пресс-конференций, когда там возник вопрос по Грузии, что Россия слишком откровенно демонстрирует отказ от силового решения или свою неспособность принимать силовые решения, и поэтому на месте Грузии я бы серьезно задумался, что ее ждет. Но в момент этот я уже неделю как отдыхал с семьей. У меня тогда сыну было чуть больше года, впервые после его рождения поехали отдыхать. Связи там почти не было, вернее, она была плохая, поэтому я и эту информацию получал с некоторым опозданием, с задержкой на несколько часов, и вообще ничего не комментировал. Вот я получил возможность полностью пронаблюдать эту ситуацию со стороны, не будучи в нее погруженным. Так вот, и, кстати, я не исключаю, даже уверен в том, то, что президент Медведев тоже учитывалось. Потому что, если вы помните, тогда эту систему в России назвали тандемной. И она предполагала, что Медведев-то президентом полномочным является, но в реальности свои полномочия может осуществлять при поддержке Путина, потому что элита была ориентирована на Путина. И тогда даже в России анекдот ходил. Вы знаете, у нас в регионе такие страшные события происходят. Давайте пожалуемся президенту. Ну что вы все президенту да президенту. Давайте сразу уже премьеру. И это демонстрировало отношение российского общества к тому, где в этом тандеме центр тяжести находится. И кого считают не номинальным, а реальным лидером этого тандема. То есть и внешние, и внутренние силы исходили из того, что центр принятия решений находится у Путина. Поэтому, когда Путин улетел, значит, считалось, что Россия в этом плане парализована, что серьезные решения не могут быть приняты, он слишком далеко. А оказалось, что все совсем не так, как они предполагали, потому что человек предполагает, а Бог располагает. Вот. Так вот, я еще раз повторяю, то, что ориентировались принимавшие решения, так сказать, наши оппоненты на Путина, это не значит, что там, я считаю, что он в это время был президентом. Знаю я, кто был президентом, кто был премьером, и как работала система российской власти в это время. Кстати, эффективно работала. Очень даже эффективно. Так, пишут, могу ошибаться, но санкции начались в 8-м, а не в 14-м. Вообще-то санкции начались еще в 1917-м. И с тех пор не прекращались ни разу. То есть советские санкции перешли на Россию, никогда не прекращались полностью. Но серьезное введение новых санкций началось в 2014 году, причем не сразу. Оно началось за Крым, но не формально за Крым, да, но не в марте, не в апреле, не в мае, а где-то, по-моему, в июле или в августе были первые санкции объявлены за Крым. А до этого Запад говорил все время, что мы вообще не будем никаких мер предпринимать, даже если Россия полностью захватит всю Украину. Вот с момента появления первых российских солдат в Крыму и до где-то июля или августа, до начала серьезного наступления Украины на Донбасс, не было таких серьезных санкций, да, они пошли уже потом, потому что Запад рассчитывал поглубже втянуть Россию тогда в украинский кризис. А потом начались санкции, но опять-таки санкции, допустим, финансовые, тогда были значительно слабее, чем они были в 2022 году. Санкции экономические шли по нарастающей, но тоже не были слабее, чем были в 2022 году. И тогда Запад не вводил еще вторичные санкции, то есть против государств и компаний, которые работают с Россией, несмотря на американские и западные санкции. И тогда не было попыток борьбы, кстати, иногда достаточно эффективных, с обходом санкций России, там, с серым экспортом там, и так далее. Вот поэтому основные пакеты, то есть санкционная война фактически началась в 2014 году. А то, что там и до этого против нас вводились там какие-то отдельные санкции и работали прежние, ну так это вообще-то рутина международных отношений. Вот, не постоянно против кого-то за что-то вводится или не вводится там, и так далее. А, вон. Еще это самое написали мне, что если Волгиной нет в эфире, то это не провокация, она просто занята, и про нее нельзя так говорить. Ну, я знаю, что она просто занята, если ее нет в эфире. Да? И что это не провокация, не является умышленной провокацией. Надо же внимательно слушать, что вам говорят. Если она провоцирует нашу привычку таким образом, ну, еще, разве что не добавил, косвенно провоцирует таким образом нашу привычку к проведению передачи в формате соло. Не дуэтом, а соло. Потому что в последний, наверное, месяц, полтора, может быть, и два, мы чаще работаем без нее, чем с ней. Соответственно, возникает определенная привычка. Люди вообще привыкают к определенным форматам. В передаче тоже. Иногда от одного отвыкают, к другому привыкают. Вот я помню, что эту передачу я начинал один вести, и потом значит, формат вдвоем у некоторых слушателей возникал, вызывал вопросы. Вот. Поначалу многие писали, что а нам больше нравится в одиночестве, а потом привыкли, и теперь уже больше нравится большинству вдвоем. Потом опять могут отвыкнуть. Так что не беспокойтесь, Евгений никто не обвиняет в умышленной провокации чего-то там. Во-во, опять пишут, Евгения Волгина не провокатор. Не провокатор, не провокатор Евгения Волгина. Хорошая девушка. Значит, и прекрасно с ней, знаете, общаться в эфире. Мне лично нравится. Вот. Ну, давайте вернемся к нашим баранам, да. То есть к провокациям все-таки в политике, а не в эфире. Дело в том, что провокацию, мы сейчас с вами рассматривали провокацию как фактор международных отношений. Но провокация зачастую работает и как фактор отношений внутриполитических. У нас тут вопрос, то есть звонок появился, сейчас мы на него ответим. Ну а потом, если останется время, продолжим.
Так. Добрый день.
Алло.
Да, слушаю вас в эфире.
Виктор, Москва. Скажите такой вопрос. Проект бюджета, который не так давно направили в Госдуму, где-то недели-две назад, обратил внимание на то, что рост военных доходов, расходов у нас пик приходится на 25-й год. Соответственно, вывод первоначальный, который вот я делал, да, у нас, я так понимаю, пик войны это на следующий год, а далее, согласно проекту, с 26 у нас идет сильное снижение. Вот можете как-то прокомментировать вот такой момент?
Ну, во-первых, пик боевых действий это не означает пик войны. Значит, войну мы все-таки ведем с Соединенными Штатами, а боевые действия на Украине. Следовательно, впрямую, да, военный бюджет и боевые действия связывать не стоит. Значит, мы вполне можем исходить из того, что в 2025 году мы будем восполнять потраченные боеприпасы, вновь набивать склады. Можем на основании полученного боевого опыта менять какую-то там армейскую структуру, соответственно, закупать новую технику и так далее. То есть это не значит напрямую, что именно в это время будут вестись активные боевые действия. Ну и, наконец, ведь бюджет же всегда можно поправить. если окажется, что в 24-м там, или в начале 25-го года мы с Украиной покончили, а Америка нашла нам новую Украину или несколько новых Украин, то всегда Госдума в конце 25-го года переголосует бюджет на 26-й год, и там будут увеличены военные расходы. То есть всегда можно отдельным законом изменить бюджет и увеличить военные расходы. То есть это не проблема. Бюджет, который принимается на несколько лет подряд, он в основном все-таки бюджет ориентировочный. Его всегда можно и даже нужно подкорректировать, бывает. Это, кстати, стратегический сигнал, как мы планируем жить для бизнеса, для наших партнеров там, и так далее. Но это не значит, что он обязательно должен быть, должен совпадать с тем, что, вот, допустим, голосуется сейчас, что он должен совпадать до миллиметра. Вот, поэтому то, что там сейчас подано в качестве проекта, еще даже не закона, а проекта, это не является какой-то догмой, и делать из этого далеко идущие выводы не стоит. Так, ну у нас пока появились еще звонки, сейчас ответим. Что-то у нас как-то плохо отвечаться стало. Добрый день. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас. Да.
Некоторые политики критикуют Сталина за то, что мы превентивно не напали на Германию. Какая ваша точка зрения по этому вопросу?
Я думаю, что надо благодарить Сталина за то, что мы превентивно не напали на Германию. Это наша армия в 1941-1942 году получала необходимый боевой опыт. Она воевала хорошо, но не всегда умела. И боевой опыт этот в том числе получали, и в первую очередь получали штабы. То есть военное планирование. И получали, получало командное звено, в том числе среднее командное звено. Если бы война началась бы по нашей инициативе, то я не уверен, что даже в 1942 году мы бы не оказались бы сходу в состоянии катастрофического поражения. Немцы на первом этапе войны значительно опережали нас в штабной культуре, в штабном планировании. Это было наряду с другими слабыми местами, это было наше очень серьезное слабое место. И если, допустим, можно было там, за 2 года закончить перевооружение армии, можно было там, за 2 года насытить ее средствами связи, изменить структуру там, и так далее, то изменить штабную культуру без опыта боевых действий невозможно. Генералы должны столкнуться с конкретной войной, с войной такого масштаба. И только в ходе вот подобного рода боевых действий становится понятно, кто действительно военачальник, а кто просто генерал, который в мирное время командует хорошо, во время войны лучше найти ему задачу где-нибудь в тылу. Он неплохой человек, да, не враг народа. Просто у него недостаточно таланта для того, чтобы постичь все премудрости боевых действий. И они проходят такой вот естественный отбор. Опять-таки штабы нарабатывают, штабные офицеры нарабатывают опыт решения текущих проблем, учатся воевать, учатся планировать операции. Войска, полевые командиры учатся согласовывать между собой свои действия, согласовывать действия с другими родами войск. Всего этого у нас не было в 1941 году, и даже в 1942 году еще не было в достаточной степени. Поэтому в 1942 году, имея численное превосходство на фронте уже, не имея внезапности нападения, как говорили, там в 1941 было внезапное нападение, да, это сами выбирая момент для, и место для нашего наступления, и планируя наступление летнее в 1942 году, мы к июню-июлю месяцу все свои летние наступления проиграли и уже отступали. и отступали до Сталинграда и Кавказа, и тоже терпели катастрофические поражения. Не столь катастрофические, как в 1941 году, но, тем не менее, очень серьезные поражения, которые поставили страну на грань выживания и вызвали приказ 227. Так вот, нас еще удерживало то, что на нас напал страшный враг. Сам выбрал время, сам напал, что он был к этой войне подготовлен. Ну, а мы оказались вроде бы как в состоянии неполной готовности, потому что он выбрал время, когда мы перевооружались там и так далее, значит, заключил с нами договор о ненападении и нарушил его, там, ну и т.д. и т.п. То есть в этом отношении пропаганда сработала безупречно. У нас еще через полстолетия после войны, значит, люди были уверены, что враг дошел до Москвы только потому, что красноармейцы проснулись уже под бомбами, значит, и под снарядами и в ночь на 22 июня. Хотя это тактическая внезапность, а стратегически к войне были готовы. Так вот, в случае, если бы Советский Союз перешел бы границу первым, то у населения бы возник бы другой вопрос. Как же так? Мы подготовились, мы выбрали время, мы первые перешли границу, и мы терпим катастрофические поражения. Это во-первых. Во-вторых, Сталин всегда исходил из риска согласия Германии, договоренности Германии и Великобритании и коллективной атаки всего Запада, всего капиталистического мира против Советского Союза. В какой-то степени этот риск преувеличивал, потому что с приходом к власти в Англии Черчилля, значит, вариант соглашения между Лондоном и Берлином практически не работал. Черчилль считал Гитлера главной угрозой, считал, что вначале надо нейтрализовать его, а потом заниматься Советским Союзом. Но знать это точно Сталин не мог. Черчилль не докладывал ему о своих планах. Поэтому здесь еще работал самый вариант не дать возможности Западу объединиться против СССР. Поэтому действия в данном случае, я считаю, советского руководства были абсолютно правильными. Можно, опять-таки, вести дискуссию о том, насколько правильно, насколько эффективно готовились к войне до этого, там, насколько эффективно была структура, выбранная для РКК, значит, насколько эффективно подбирался командный состав, значит, как повлияли репрессии командного состава на введение боевых действий в первый период войны. Кстати, думаю, что старый командный состав ввел бы боевые действия точно так же, как и новый командный состав. Вряд ли бы там что-то бы серьезно изменилось. Потому что это зависит не от отдельных генералов, это зависит от штабной культуры в целом. От того, как выстроена эта система в вооруженных силах. Если у вас работает эффективная система штабная, то вы ее можете наполнять любыми достаточно подготовленными офицерами. И уровень их подготовки будет, конечно, оказывать влияние на результаты работы всей системы, но не катастрофическое. Тем более, что всегда будут приходить и толковые, и недостаточно толковые. То есть в любом варианте. Бестолковых тоже репрессировали, не только толковых репрессировали. Поэтому по всем этим предметам можно спорить, да? Но то, что попытка превентивного удара по Германии привела бы к катастрофическим последствиям для Советского Союза, в этом никаких сомнений нет. Даже если бы политически Запад бы не смог бы объединиться против СССР, нет, то даже только с военно-технической точки зрения для нас это было бы страшным потрясением. Поэтому я считаю, опять-таки, мое частное мнение, потому что историю уже нельзя переиграть на полигоне несколько раз и посмотреть, как бы было бы так, а как бы было бы эдак. Значит, это же не компьютерная игра. Вот. Но мое личное мнение в том, что как политически, да, наша подготовка к войне была выстроена почти безупречно. Можно было отдельные решения принимать другие, да, там можно было не выступать с заявлением ТАСС от 12 июня, но оно, опять-таки, серьезно, оно на готовность страны к войне не повлияло. Поэтому, с моей точки зрения, здесь все было сделано абсолютно правильно. Так, ну у нас времени осталось мало, поэтому ответим еще на один звонок. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир Подольск, отсутствие коротко. Вот во время войны у моей жены отец получил две медали за две войны. Почему полковники все в медалях почти до яиц? Как это получается? Эти воюют, а те медали получают?
Ну, во-первых, с войны практически все вернулись с небольшим относительно количеством наград. Ну, у кого-то было больше, у кого-то меньше, да. Но медали во время войны получали за боевые заслуги, за отвагу, и потом уже начали получать за победу над Германией. Можно было, конечно, получить 2-3 медали за отвагу, но такие случаи были относительно редкие. Ну, то есть нельзя сказать, чтобы их совсем не было, их было даже достаточно много, но на общем фоне многомиллионные армии достаточно редкие. Поэтому, там, допустим, у меня дед был майором и вернулся с войны с 2 орденами и 2 медалями. Значит, то есть никто не выделял полковников в отдельную страту, лейтенантов в отдельную, там, а солдат вот самое в отдельную. А когда мы видели ветеранов после войны с огромным количеством наград, так там же 90% это юбилейные медали, которые выдавались тоже всем, и солдатам, и офицерам, и маршалам, все получали юбилейные медали. Значит, они выдавались там на годовщины победы, на юбилейные годовщины, на 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет там, и так далее победы. И они получали юбилейные медали по случаю очередных десятилетних годовщин Советской Армии тоже. И если человек достаточно долго прожил, то у него и набиралось этих медалей достаточно много. А потом уже при Горбачеве в 85-м году на 40-летие Победы еще и выдали всем дожившим ветеранам по ордену Отечественной войны. У тех, у кого не было, выдали орден Отечественной войны второй степени. У тех, у кого был орден Отечественной войны второй степени, тем выдали орден Отечественной войны первой степени. Вот только не знаю, по-моему, выдали третий орден и тем, у кого было второй и первой степени. Или у кого было два ордена Отечественной войны первой степени, все равно выдали там еще раз орден Отечественной войны первой степени. Ну и все, вот все награждения, которые, кстати, проходили. А так, посмотрите, кстати, фотографии. Больше всего наград в основном у летчиков. Они получали, как правило, больше наград. Ну, если доживали, конечно. А так большая часть возвращающихся с войны солдат и офицеров, они, в основном, там, 1-2 ордена, 1-2 медали. Именно полевых офицеров и солдат. Там. Маршалы, генералы получали больше. Но тоже не какие-то бесконечные иконостасы. У Брежнева, по-моему, за войну было там 3 ордена, если не ошибаюсь. Он был генерал-майором, начальником политотдела армии. Никто никого специально в этом самом, в этом деле не обделял. Так, ну что, наше время, в принципе, вышло. Значит, спасибо всем за эфир. До новых встреч. Сейчас у нас начинаются новости. Всем до свидания.